Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского. Сегодня наша 81-я программа. И мы начинаем с вами говорить о 300-летнем периоде династии Романовых, о царствовании первого представителя этой династии на русском престоле, царя Михаила Федоровича, который был избран на царство в феврале 1613 года. И это избрание означало в очень значительной степени окончание смутного времени, которое принесло такие потрясения на русскую землю, в результате которого было пролито столько крови и состоялось огромное количество, бесчетное количество моральных падений, но в то же самое время было явлено и немало примеров величия христианской веры, христианского духа, формировавшего во многом здоровое гражданское чувство у наших соотечественников. Итак, что же был за кандидат, который набрал большинство голосов на Земском соборе 1613 года? И вообще, почему он, в конце концов, согласился принять вот эту непосильную для себя шапку Мономаха? Михаил Федорович родился 12 июля 1596 года. Он принадлежал к старомосковскому боярскому роду, которое занимало достаточно видное положение при великокняжеском, а затем и царском дворе. Его отец Федор Никитич, в последующем патриарх Филарет, который в момент выборов своего сына находился в польском плену, был двоюродным братом последнего русского царя из династии Рюриковичей, царя Федора Ивановича. Его мать Ксения Ивановна происходила из незнатной семьи костромских дворян Шестовых, и после того, как в 1601 году отец и мать Михаила были вынуждены под давлением Бориса Федоровича Годунова насильственно принять постриг, пятилетний Михаил покинул Москву, он был отправлен в ссылку вначале на Белоозеро, а затем в село Юрьевское Клинского уезда. В 1605 году Михаил Федорович был возвращен в столицу и пожалован в стольники, а его отец инок Филарет стал ростовским митрополитом. Таким образом, в тот момент, когда состоялось его избрание, Михаилу Федоровичу Романову не исполнилось еще и 17 лет. Его юность давала серьезную надежду боярским группировкам управлять московским государством от его имени. Но проблема, конечно, заключалась в том, что до вот действительно полного такого наступления социального мира, до прекращения смуты, положение царя Михаила Федоровича оставалось в значительной степени неопределенным, потому что понятно, что самые главные иностранные партнеры московского государства, поляки и шведы, совершенно не собирались признавать этого избрания, особенно это, конечно, польского лагеря касается. У него нашлось немало противников и внутри московского государства, если вот вспоминать о непрекращавшей свою интриганскую деятельность группировки Заруцкого и Марины Мнишек. Но, в конце концов, имя Михаила Федоровича стало символом национального и государственного возрождения. Избрание его достаточно представительным Земским собором 1613 года превратило его в легитимную фигуру. Вокруг этой фигуры объединялись самые разные социальные группы и слои населения. Надо сказать, что польский королевич Владислав Сигизмундович, тоже претендовавший на московский престол, так и не смог организовать полномасштабное вторжение в пределы московского государства, хотя еще очень долгое время, более 20 лет, он не оставлял надежд на то, что ему удастся занять московский престол. В русской истории первой половины XVII века Михаил Федорович остался как кроткий монарх, человек, легко поддающийся влиянию своего окружения. Конечно, очень важную роль в его правлении сыграл его отец после возвращения из плена, патриарх Филарет, рожденный как раз для политической деятельности в первую очередь. Однако после его смерти последние 12 лет своего царствования Михаил Федорович управлял уже сам, И ему в эти последние 12 лет его пребывания на русском престоле приходилось принимать очень важные и сложные государственные решения.